У меня был маленький карманный пистолет. Я завел его, когда еще был ребенком. В тот смешной возраст, когда вдруг начинают нравиться истории о дуэлях, о нападениях разбойников, о том, как и меня вызовут на дуэли, как благородно я буду стоять под пистолетом. Месяц тому назад я его осмотрел и приготовил. В ящике, где он лежал, отыскались две пули, а в пороховом рожке пороху заряда натрий. Пистолет этот дрянь берет в сторону и бьет всего шагов на 15, но уж, конечно, может своротить череп на сторону, если приставить его вплоть к виску. Я положил умереть в Павловске на восходе солнца и сойдя в парк, чтобы не обеспокоить никого на даче. Мое объяснение достаточно объяснит все дело полиции. Охотники до психологии и те, кому надо, могут вывести из него все, что им будет угодно. Я бы не желал, однако, чтоб эта рукопись придана была гласности. Прошу князя сохранить экземпляр у себя и сообщить другой экземпляр Аглае Ивановне Япончиной. Такова моя воля. Завещаю мой скелет в медицинскую академию для научной пользы. Я не признаю судей над собою и знаю, что я теперь вне всякой власти суда. Еще недавно рассмешило меня предположение, что если бы мне вдруг вздумалось теперь убить кого-нибудь, хоть 10 человек разом, или сделать что-нибудь самое ужасное, что только считается самым ужасным на этом свете, то в какой просак поставлен бы был предо мною суд с моими 2-3 неделями сроку и с уничтожением пыток и истязаний? Я умер бы комфортно в их госпитале в тепле и с внимательным доктором, и, может быть, гораздо комфортнее и теплее, чем у себя дома. Не понимаю, почему людям в таком же, как я, положении не приходит такая же мысль в голову. Хоть бы только для шутки. Может быть, впрочем, и приходит, веселых людей и у нас много отыщется. Но если я и не признаю суда над собой, то все-таки знаю, что меня будут судить, когда я уже буду ответчиком глухим и безгласным. Не хочу уходить, не оставив слова в ответ. Слова свободного, а не вынужденного, не для оправдания, о нет. Просить прощения мне не у кого и не в чем. А так, потому что сам желаю того. Тут, во-первых, странная мысль. Кому, во имя какого права, во имя какого пробуждения вздумалось бы оспаривать теперь у меня мое право на эти 2-3 недели моего срока? Какому суду тут дело? Кому именно нужно, чтобы я был не только приговорен, но и благонравно выдержал срок приговора? Неужели в самом деле кому-нибудь это надо? Для нравственности? Я еще понимаю, что если б я в цвете здоровья и сил посягнул на мою жизнь, которая могла бы быть полезна моему ближнему и так далее, то нравственность могла бы еще упрекнуть меня по старой рутине за то, что я распорядился моей жизнью без спросу, или там в чем сама знает. Но теперь, когда мне уже прочитан срок приговора, какой нравственностью нужно еще сверх вашей жизни и последнее хрипение, с которым вы отдадите последний атом жизни, выслушивая утешение князя, который непременно дойдет в своих христианских доказательствах до счастливой мысли, что в сущности оно даже и лучше, что вы умираете. Такие, как он, христиане, всегда доходят до этой идеи. Это их любимый конек. И чего им хочется с их смешными павловскими деревьями? Усладить последние часы моей жизни? Неужто им непонятно, что чем более я забудусь, чем более отдамся этому последнему призраку жизни и любви, которым они хотят заслонить от меня мою Мейерову стену и все, что на ней так откровенно и простодушно написано, тем несчастнее они меня сделают? Для чего мне ваша природа, ваш Павловский парк, ваши восходы и закаты солнца, ваше голубое небо и ваши вседовольные лица, когда весь этот пир, которому нет конца, начал с того, что одного меня счел за лишнего? Что мне во всей этой красоте, когда я каждую минуту, каждую секунду должен и принужден теперь знать, что вот даже эта крошечная мушка, которая жужжит теперь около меня в солнечном луче, и та даже во всем этом пире и хоре участница, место знает свое, любит его и счастлива. А я один выкидыш, и только по малодушию моему до сих пор не хотел понять это. О, я ведь знаю, как бы хотелось князю и всем им довести меня до того, чтоб и я вместо всех этих коварных и злобных речей пропел из благонравия и для торжества нравственности знаменитую и классическую строфу Мильвоа: «О puissant voir votre beauté sacrée, tant d'amis sur un mésadieu. Qu'ils meurent plein de jours, que leur mort soit pleurée, qu'un ami leur ferme les yeux. О, да увидят вашу святую красоту друзья глухие к моему уходу. Пусть они умрут на склоне дней своих, пусть будет их смерть оплакана, пусть друг закроет их глаза. Французский. Но верьте, верьте, простодушные люди, что и в этой благонравной строфе, в этом академическом благословении миру во французских стихах засело столько затаенной желчи, столько непримиримой, самоусладившейся в рифмах злобы, что даже сам поэт, может быть, попал в просак и принял эту злобу за слезы умиления, с тем и помер мир его праху. Знаете, что есть такой предел позора в сознании собственного ничтожества и слабосилия, дальше которого человек уже не может идти, из которого начинает ощущать в самом позоре своем громадное наслаждение? Ну, конечно, смирение есть громадная сила в этом смысле, я это допускаю, хотя и не в том смысле, в каком религия принимает смирение за силу. Религия! Вечную жизнь я допускаю и, может быть, всегда допускал. Пусть зажжено сознание волею высшей силы, пусть оно оглянулось на мир и сказало «Я есмь», и пусть ему вдруг предписано эту высшую силой уничтожиться, потому что там так для чего-то и даже без объяснения для чего это надо. Пусть я все это допускаю, но опять-таки вечный вопрос, для чего при этом понадобилось смирение мое? Неужто нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело? Неужели там и в самом деле кто-нибудь обидится тем, что я не хочу подождать 2 недель? Не верю я этому. И гораздо уж вернее предположить, что тут просто понадобилась моя ничтожная жизнь, жизнь атома, для пополнения какой-нибудь всеобщей гармонии в целом, для какого-нибудь плюса и минуса, для какого-нибудь контраста и прочее, и прочее, точно так же, как ежедневно надобится в жертву жизнь множества существ, без смерти которых остальной мир не может стоять, хотя надо заметить, что это не очень великодушная мысль сама по себе. Но пусть... Я согласен, что иначе, то есть без беспрерывного поедения друг друга, устроить мир было никак невозможно. Я даже согласен допустить, что ничего не понимаю в этом устройстве. Но зато вот что я знаю, наверное. Если уже раз мне дали сознать, что я есмь, то какое мне дело до того, что мир устроен с ошибками и что иначе он не может стоять? Кто же и за что меня после этого будет судить? Как хотите, все это невозможно и несправедливо. А между тем, я никогда, несмотря даже на все желание мое, не мог представить себе, что будущей жизни и провидения нет. Вернее всего, что все это есть, но что мы ничего не понимаем в будущей жизни и в законах ее. Но если это так трудно и совершенно даже невозможно понять, то неужели я буду отвечать за то, что не в силах был осмыслить непостижимое? Правда, они говорят, и уж, конечно, князь вместе с ними, что тут послушание и нужно, что слушаться нужно без рассуждений, из одного благонравия, и что за кротость мою я непременно буду вознагражден на том свете. Мы слишком унижаем провидение, приписывая ему наши понятия, с досады, что не можем понять его. Но опять-таки, если понять его невозможно, то, повторяю, трудно и отвечать за то, что не дано человеку понять. А если так, то как же будут судить меня за то, что я не мог понять настоящей воли и законов провидения? Нет уж, лучше оставим религию. Да и довольно. Когда я дойду до этих строк, то, наверное, уж взойдет солнце и зазвучит на небе, и польется громадная неисчислимая сила по всей подсолнечной. Пусть. Я умру прямо смотря на источник силы и жизни, и не захочу этой жизни. Если б я имел власть не родиться, то, наверное, не принял бы существование на таких насмешливых условиях. Но я еще имею власть умереть, хотя отдаю уже сочтенное. Невеликая власть, невеликий и бунт. Последнее объяснение. Я умираю вовсе не потому, что не в силах перенести эти 3 недели. О, у меня бы достало силы, если б я захотел, то довольно уже был бы утешен одним сознанием нанесенной мне обиды. Но я не французский поэт и не хочу таких утешений. Наконец и соблазн. Природа до такой степени ограничила мою деятельность своими 3 неделями приговора, что, может быть, самоубийство есть единственное дело, которое я еще могу успеть начать и окончить по собственной воле моей. Что ж, может быть, я и хочу воспользоваться последней возможностью дела. Протест иногда немалое дело. Объяснение было закончено. Ипполит, наконец, остановился. Есть в крайних случаях та степень последней цинической откровенности, когда нервный человек, раздраженный и выведенный из себя, не боится уже ничего и готов хоть на всякий скандал, даже рад ему, бросается на людей, сам имея при этом неясную, но твердую цель непременно минуту спустя слететь с колокольни и тем разом разрешить все недоумения, если таковые при этом окажутся. Признаком этого состояния обыкновенно бывает и приближающееся истощение физических сил. Чрезвычайное, почти неестественное напряжение, поддерживавшее до сих пор Ипполита, дошло до этой последней степени. Сам по себе этот 18-летний, истощенный болезнью мальчик казался слаб, как сорванный из дерева дрожащий листик. Но только что он успел обвести взглядом своих слушателей – в первый раз в продолжении всего последнего часа, то тотчас же самое высокомерное, самое презрительное и обидное отвращение выразилось в его взгляде и улыбке. Он спешил своим вызовом. Но и слушатели были в полном негодовании. Все с шумом и досадой вставали из-за стола. Усталость, вино, напряжение усиливали беспорядочность и как бы грязь впечатлений, если можно так выразиться. Вдруг Ипполит быстро вскочил со стула, точно его сорвали с места. «Солнце взошло!» — вскричал он, увидев блестевшие верхушки деревьев и показывая на них князю точно на чудо. «Взошло!» «А вы и думали, не взойдет, что ли?» — заметил Фердыщенко. «Опять жарище на целый день!» — с небрежной досадой бормотал Ганя, держа в руках шляпу, потягиваясь и зевая. «Ну, как на месяц эдакой засухи! Идем или нет, Птицын?» Ипполит прислушивался с удивлением, доходившим до столбняка. Вдруг он страшно побледнел и весь затрясся. «Вы очень неловко выделываете ваше равнодушие, чтоб меня оскорбить!» Обратился он к Гане, смотря на него в упор. «Вы негодяй!»
«Ну это уж черт знает, что такое эдак расстегиваться!» — заорал Фердыщенко. «Что за феноменальное слабосилие!»
«Просто дурак!» — сказал Ганя. Ипполит несколько скрепился. «Я понимаю, господа», — начал он по-прежнему, дрожа и осекаясь на каждом слове, «что я мог заслужить ваше личное мщение и жалею, что замучил вас этим бредом», — он указал на рукопись. «А, впрочем, жалею, что совсем не замучил», — он глупо улыбнулся. «Замучил, Евгений Павлович?» — вдруг перескочил он к нему с вопросом. «Замучил или нет? Говорите». «Растянуто немного, а, впрочем...» «Говорите все, не лгите хоть раз в вашей жизни!» — дрожал и приказывал Ипполит. «О, мне решительно все равно. Сделайте одолжение. Прошу вас, оставьте меня в покое!» — брезгливо отвернулся Евгений Павлович. «Покойной ночи, князь!» — подошел к князю Птицын. «Да он сейчас застрелится! Что же вы? Посмотрите на него!» — вскрикнула Вера и рванулась к Ипполиту в чрезвычайном испуге и даже схватила его за руки. «Ведь он сказал, что на восходе солнца застрелится! Что же вы?» «Не застрелится!» — с злорадством пробормотало несколько голосов, в том числе Ганя. «Господа, берегитесь!» — крикнул Коля, тоже схватив Ипполита за руку. «Вы только на него посмотрите! Князь! Князь! Да что же вы!» Около Ипполита столпились Вера, Коля, Келлер и Бурдовский. Все четверо схватились за него руками. «Он имеет право, право!» — бормотал Бурдовский, впрочем, тоже совсем как потерянный.
«Позвольте, князь, какие ваши распоряжения?» — подошел к князю Лебедев хмельной и озлобленный до нахальства.
«Какие распоряжения?»
«Нет, позвольте, я хозяин, хоть и не желаю манкировать вам в уважении. Положим, что и вы хозяин, но я не хочу, чтобы так в моем собственном доме, так-с».
«Не застрелится, балует мальчишка!» — с негодованием и опломбом неожиданно прокричал генерал Иволгин.
«Ай да генерал!» — подхватил Фердыщенко. «Знаю, что не застрелится, генерал, многоуважаемый генерал, но все-таки, ибо я хозяин...»
«Послушайте, господин Терентьев», — сказал вдруг Птицын, простившись с князем и протягивая руку Ипполиту, «вы, кажется, в своей тетрадке говорите про ваш скелет и завещаете его академии.
Это вы про ваш скелет. Собственный ваш, то есть ваши кости завещаете?
Да, мои кости.
То-то, а то ведь можно ошибиться, говорят, уже был такой случай.
Что вы его дразните? — вскричал вдруг князь.
Да слез довели, — прибавил Фердыщенко.
Но Ипполит вовсе не плакал. Он двинулся было с места, но четверо его обступившие вдруг разом схватили его за руки. Раздался смех.
К тому и вел, что за руки будут держать. На то и тетрадку прочел, — заметил Рогожин. Прощай, князь. Эх, досиделись, кости болят. Если вы действительно хотели застрелиться, Терентьев, — засмеялся Евгений Павлович, то уж я бы после таких комплиментов на вашем месте нарочно бы не застрелился, чтобы их подразнить.
«Им ужасно хочется видеть, как я застрелюсь!» — вскинулся на него Ипполит. Он говорил, точно накидываясь.
«Им досадно, что не увидят».
«Так и вы думаете, что не увидят?»
«Я вас не поджигаю. Я, напротив, думаю, что очень возможно, что вы застрелитесь. Главное, не сердитесь», — протянул Евгений Павлович, покровительственно растягивая свои слова.
«Я теперь только вижу, что сделал ужасную ошибку, прочтя им эту тетрадь», — проговорил Ипполит с таким внезапно доверчивым видом, смотря на Евгения Павловича, как будто просил у друга дружеского совета.
«Положение смешное, но, право, не знаю, что вам посоветовать», — улыбаясь, ответил Евгений Павлович. Ипполит строго в упор смотрел на него, не отрываясь, и молчал. Можно было подумать, что минутами он совсем забывался.
«Нет, позвольте, манера-то ведь при этом какая-с», — проговорил Лебедев. «Застрелюсь, дескать, в парке, чтобы никого не обеспокоить. И то он думает, что он никого не обеспокоит, что сойдет с лестницы три шага в сад».
«Господа», — начал было князь.
«Нет, позвольте, многоуважаемый князь», — с яростью ухватился Лебедев, «так как вы сами извольте видеть, что это не шутка, и так как половина ваших гостей, по крайней мере, того же мнения, и уверены, что теперь, после произнесенных здесь слов, он уж непременно должен застрелиться из чести, то я хозяин-с, и при свидетелях объявляю, что приглашаю вас способствовать».
«Что же надо делать, Лебедев? Я готов вам способствовать».
«А вот что-с! Во-первых, чтобы он тотчас же выдал свой пистолет, которым он хвастался пред нами со всеми препаратами. Если выдаст, то я согласен на то, чтобы допустить его переночевать эту ночь в этом доме, ввиду болезненного состояния его, с тем, конечно, что под надзором с моей стороны. Но завтра пусть непременно отправляется куда ему будь то угодно, извините, князь. Если же не выдаст оружие, то я немедленно, сейчас же беру его за руки». «Я за одну, генерал за другую, и сей же час пошлю известить полицию, и тогда уже дело перейдет на рассмотрение полиции. Господин Фердыщенко по знакомству сходится».
Поднялся шум. Лебедев горячился и выходил уже из меры. Фердыщенко приготовлялся идти в полицию. Ганя неистово настаивала на том, что никто не застрелится. Евгений Павлович молчал.
«Князь, слетали вы когда-нибудь с колокольни?» — прошептал ему вдруг Ипполит.
«Нет», — наивно ответил князь.
«Неужели вы думаете, что я не предвидел всей этой ненависти?» — прошептал опять Ипполит, засверкав глазами и смотря на князя, точно и в самом деле ждал от него ответа. «Довольно!» — закричал он вдруг на всю публику. «Я виноват больше всех! Лебедев, вот ключ!»
Он вынул портмоне и из него стальное кольцо с тремя или четырьмя небольшими ключиками.
«Вот этот, предпоследний! Коля вам укажет. Коля, где Коля?» — вскричал он, смотря на Колю и не видя его. «Да, вот он вам укажет. Он вместе со мной давеча укладывал сак. Сведите его, Коля, у князя в кабинете. Под столом мой сак, этим ключиком внизу, в сундучке мой пистолет и рожок с порохом. Он сам укладывал давеча. Господин Лебедев, он вам покажет, но с тем, что завтра рано, когда я поеду в Петербург, вы мне отдадите пистолет назад, слышите? Я делаю это для князя, не для вас.